У микрофона Марина Катес. Здравствуйте, в эфире программа «Качество жизни». 3 декабря отмечается Международный день борьбы против пестицидов. Как эти ядохимикаты влияют на здоровье людей и растения? Об этом мы будем говорить сегодня с доктором химических наук, президентом Союза за химическую безопасность Львом Федоровым. Добрый вечер, Лев Александрович.
Здравствуйте.
Но я сразу скажу, что Лев Александрович также автор в соавторстве с Алексеем Яблоковым книги «Пестициды. Токсический удар по биосфере и человеку». Эта книга вышла в серии «Уроки 20 века» в 99 году. Вот о том, что изменилось с 99 года и вообще о том, что такое пестициды, мы и будем сегодня говорить. А также в программе принимает участие Андрей Туманов. Он это садовод с большим стажем. А вас, уважаемые слушатели, я прошу ответить на такой вопрос. Используете ли вы эти препараты на вашем садовом участке и почему? Звоните нам в студию прямо сейчас по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-22-12. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. В Москве это 961-43, в Санкт-Петербурге 740-4940. Ну что ж, вот мы начинаем наш разговор о пестицидах, и сначала немного истории. 3 декабря 1984 года на заводе по производству пестицидов в Пхопале в Индии произошла экологическая катастрофа. Там был пожар, и огромный выброс диоксинов произошел в атмосферу, и вообще загрязнено было много. Лев Александрович смотрит на меня строго. Не было выброса диоксинов?
Там было другое вещество. Метилизоцианат.
Нет, ну это мне просто не произнести. В связи с этим латиноамериканская сеть борцов против пестицидов объявила этот день 3 декабря днем борьбы с пестицидным загрязнением. И вскоре этот день стал международным. А в мае 2001 года, то есть 5 лет назад, но чуть больше, конвенция по стойким органическим загрязнителям была принята в Стокгольме, в Швеции, 127 правительствами. И Стокгольмская конференция эта конвенция является интернациональной и юридически закрепляет глобальную ликвидацию пестицидов, промышленных химикатов и газов, а также их производство и использование, поскольку это наносит огромный вред всему живому на Земле. Но вот, к сожалению, конвенция вступит в силу после ратификации ее 50 странами, а на сегодняшний день ее ратифицировали всего две страны, это Канада и Фиджи. И вот, Лев Александрович, а какое отношение к конвенции у российского правительства? Что предпринимается в этой области?
Я, честно говоря, не знаю, что думает на этот счет правительство. Раз оно не принимает для себя, что-то его смущает. Хотя конвенции, мы не должны радиослушателям создавать впечатление, что это всеобщий документ. Это очень частный документ. Он касается 12 типов веществ. Из них диоксины и полихлорбифенилы имеют к нам отношение, а те 10 хлороорганических пестицидов, которые там написаны в конвенции, у нас в стране их не производили бездну лет.
Ну, бездну не бездну, наверное, лет 30, я так понимаю.
Ну да, ДДТ запретили у нас в 70-м, ну и так далее.
Да, но до 70-го их производили.
Производили.
И они никуда не делись.
Ой, живут.
Так они же сохранились?
Да.
То есть они присутствуют на территории Российской Федерации?
Да.
А конвенция предусматривает их уничтожение?
Правильно, но конвенция не предусматривает, чтобы мы с вами перекапывали каждый огород в поисках каждой молекулы ДДТ. Там более серьезные фасовки.
Но мы же и не говорим об этом, мы говорим о тех складах, которые существуют на территории страны.
Конечно. Этих складов нет. ДДТ мы потом, после запрещения, каждый год отдельным решением правительства изготавливали, тратили и снова изготавливали, снова тратили. И на хлопковых полях Узбекистана его можно поискать, очень много найдешь.
В почве?
Да.
Но не на складе?
Нет, нет, нет. Вот эти как раз хлороорганические пестициды, вы на складе их не найдете. Они все в почве. Это все ушло.
То есть они все были использованы как препараты по борьбе,
да,
с вредителями?
Да.
И остались на территории Российской Федерации?
Да, остались. Но искать надо не по сараям, а в почве. Это другая задача.
Спасибо. И Лариса Аркадьевна из Мытищ, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете как, я вырастила своих детей, скажем так, на огороде в Пушкино. У нас свой участок. И вот у меня вообще возникает такой вопрос. Сейчас масса детей, ну, скажем, 65, я знаю точно, процентов, у них поливалентная аллергия. В принципе, это ужасная вещь, если ее, как говорится, ну, вовремя лечить. Мне кажется, все это связано именно с тем, что едят наши детки, что едят наши мамы. Вот как меня учила моя бабушка, что вот в почву можно положить только то, что там растворится и не будет вредно. Вот есть скотинка, есть, значит, курочка, есть свинюшка. Вот, пожалуйста. И все это можно использовать. Тоже, простите меня, картофельную, помидорную ботву. И как борьбу с вредителями, и как удобрение, ну, не это, значит, другое что-то. Есть масса биологических вещей, которые борются с той же тлей. Посадил перец, посадил табак, у тебя тли не будет на растениях. Та же крапива, та же малина, у тебя не будет парши на яблоне. Вот почему эти у нас методы не пропагандируются? Я сама закончила сельскохозяйственный вуз, и я знаю, что в свое время, я поступила туда в 70-м году, у нас, например, очень четко пропагандировалась именно химическая защита, но не как биологическая. Вот это для меня странно.
Спасибо, Лариса Аркадьевна. Лев Александрович, ну а почему действительно в государственном масштабе пропагандировалась именно химическая защита растений, а не использовался тысячелетний опыт человечества?
Это была государственная политика, к сожалению. И наше правительство до сих пор не отстроилось от этой государственной политики. Значит, у нас, ну, давайте говорить честно, химические пестициды, они сопутствовали химическому оружию. Пестициды первого поколения, то есть мышьяковые и ртутные, это между войнами, Первой и Второй мировой войнами производились. Пестициды хлорные и фосфорные после Второй мировой войны. Мышьяковые пестициды, они производились потому, что на тех же заводах изготавливались мышьяковые отравляющие вещества. Хлорные и фосфорные пестициды изготавливались на заводах химоружия в соответствующих цехах. Естественно, отходом этого производства были пестициды, хлорные и фосфорные.
То есть, я прошу прощения, пестициды – это всегда отходы производства химического оружия?
Ну, не отходы, но а параллельность.
Побочный продукт.
Да. Именно. Почему? Потому что эти цеха должны были работать в ожидании, когда им дадут боевые задания. Как ни прискорбно признавать, и вот на это была заточена вся страна. Вся химическая промышленность, она, естественно, да, но и медицина, к сожалению, на это была заточена. Поэтому все те робкие голоса, которые говорили, что можно посадить рядом табак, и тогда ты достигаешь того-то, там тли не будет и все такое, все эти разговоры тонули. Тонули в этом шумном хоре. А в шумном хоре что у нас было? Пестициды – это общее название. На самом деле, против бактерии, бактерициды, против крыс, зооциды, против растений, гербициды, ну и так далее. То есть это гигантский пласт промышленности работал в этом направлении. И вот назад отстроиться от него очень тяжело. И для промышленности, и для людей.
Но ведь сейчас не производятся пестициды на территории Российской Федерации?
Практически нет.
Но вот я знаю, что в Украине сейчас накоплено и хранится в основном на складах, не приспособленных для этого, около 15 тысяч тонн непригодных пестицидов, так сказать, старого производства, о которых население, об угрозе которых население ничего не знает. А как обстоят дела в России? Вот кто-то производил инвентаризацию того, что имеется на складах в России, и в каком состоянии эти склады?
Если вы перелистаете страну, прям регион за регионами, вы получите те же цифры. Там 100 тонн, там 200 тонн, там 300 тонн, и расшифровка будет везде одинаковая в неприспособленных помещениях. Только сараюшки. Ну, кто-то уже успел скинуть. Я помню, немало было сообщений, как там в Саратовской области отвезли в соседний овраг, и с Богом.
Ну вот о том, что такое вывести за пределы области, мы поговорим сразу после краткого анонса.
Пестициды.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Мария Розанова и Андрей Синявский, герои программы «Короткие истории о любви».
Кинорежиссер и сценарист Василий Пичу в гостях у Виктора Шендеровича в передаче «Все свободны».
Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
Ну, а я напоминаю слушателям, что в эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы говорим о том, что такое пестициды, можно ли их использовать на ваших садовых участках, есть ли от них польза или все-таки от них больше вреда. В гостях «Радио Свобода» сегодня Лев Александрович Федоров, доктор химических наук, президент Союза за химическую безопасность и автор книги «Пестициды. Токсический удар по биосфере и человеку». Ну, вот мы заговорили о том, что такое, так сказать, ликвидировать пестициды на своей территории, то есть имеется в виду субъект федерации, область. И я знаю, что в Новгородской области, по данным 2003 года, правда, было подготовлено к уничтожению более 60 тонн пестицидов. Но до этого за пределы области было вывезено более 80 тонн этих ядохимикатов. А около 40 тонн все еще оставалось на территории Новгородской области. Вот из этого сразу следует два вопроса. Во-первых, куда вывезли 80 тонн пестицидов? Новгородская область, в общем, ограничена по всему периметру другими областями Российской Федерации.
Значит, если они сделали по-людски, то они отвезли, заплатили деньги и отвезли в Ленинградскую область, в Красный Бор. Там построен был несколько лет назад специальное захоронение для токсичных отходов. Таких в стране всего там несколько штучек. И ленинградский самый лучший. Вот только что сообщили, что там в Корякском округе нашли изоцианат кальция, кажется, это произносилось так. Сколько-то тонн в лесу. И уже знают, и уже объявили, что они повезут вот в этот, в Ленинградскую область.
А можно вопрос из зала? Откуда в Ленинградской области в лесу сколько-то тонн вот этих пестицидов?
Не в Ленинградской, а в Корякском округе.
В Корякском округе в лесу пестициды.
Значит, они были закопаны теми, кто ими раньше обладал. Когда разрушилась колхозно-совхозная система, то все агрономы поисчезали, и все химики при агрономах тоже поисчезали, а сараи с пестицидами остались. И вот они доживают свои дни. Еще несколько десятилетий мы будем свидетелями вот этих событий.
То есть десятилетия они будут распадаться?
Они десятилетиями будут лежать, распадаться, будут сменяться начальники будут делать вид, что они что-то делают, ну и так далее.
Не, начальники бог с ними, а сами пестициды, у них есть какой-то период распада?
Пестицидов сотни. Они все разные. Уровень опасности у них абсолютно разный. Поэтому о каждом надо говорить отдельно. Причем говорить с химическими формулами, а не с торговыми марками.
Понятно. Ну, хорошо, тогда я предлагаю все-таки вот включить в разговор нашего Андрея Туманова и послушать, что он думает о пестицидах. Он сам родом из Подмосковья, успешный садовод. На его участке растут виноград, дыни, черешни, груши, абрикосы и миндаль.
Пестициды я практически не применяю. Я считаю, что садовод-любитель может обойтись без них, потому что он выращивает плоды, овощи, ягоды не в промышленных масштабах. У него нет, что называется, таких моноплантаций. В принципе, обойтись без них, но должен каждый понимать, что в принципе вредители никуда не денутся, болезни никуда не денутся. Естественно, они будут покушаться на ваш урожай. Я не всегда доверяю ядохимикатам, еще по той причине, вроде бы говорят, в списке находится, в разрешенном, абсолютно безопасно, но если мы немножечко обратимся в историю, по-моему, более 30 лет назад самый такой распространенный ядохимикат, который считали тоже абсолютно безопасным, я думаю, многие помнят, ДДТ. Кстати, в свое время за изобретение ДДТ была получена Нобелевская премия. И спустя 10-15 лет выяснилось, что ДДТ жуткий страшный яд, который включается пищевые цепочки, которые потом по этим цепочкам достигает и человек, а вернее его печень. Считался безопасным, потом выяснилось, что он страшный. Потом был хлорофос, который считался абсолютно безопасным, мы его лили кругом и везде, все им отпрыскивали. Потом его запретили, потому что он страшный яд. Потом был нитрофен, замечательный препарат, который я в свое время даже применял, и многие помнят этот замечательный препарат, который использовался для ранневесеннего опрыска растений, то есть он и зимующие стадии насекомых уничтожал, он на зимующие стадии болезней уничтожал, замечательный препарат. Но потом выяснилось, что он провоцирует в том числе и рак, и масса других неприятностей от него. И его запретили. Получается, что вроде бы препарат безопасный, но через какое-то время выясняется, что не совсем так. Поэтому я вообще считаю, что на себе ставить опыты лучше этого не делать. Все-таки предпочитаю выращивать плоды, овощи, фрукты, ягоды сам у себя на садовом участке не из-за того, что я не могу купить на рынке, не из-за того, что я очень жадный, а из-за того, что я хочу иметь, во-первых, вкусные плоды, потому что на рынке вкусное не продают. На рынке продают красивое и то, что долго лежит. А я выращиваю именно вкусное и абсолютно чистое. Надо помнить, что мы всегда можем заменить любой химикат своим опытом и мастерством. Я подразумеваю под этим, прежде всего, профилактику. Мы можем просто не допустить болезней и вредителей сада на свой участок. О большинстве этих мер еще знал древний человек. Нельзя на одном месте одну и ту же культуру выращивать. Это есть аксиома, строгое правило. Не сажаем ту самую культуру и родственные культуры на то же самое место. Химикатов-то сейчас в мире сотни, тысячи, и на каждый химикат, естественно, теста не проведешь. Поэтому можно взять, например, закупить где-то запрещенного хлорофоса, залить этим хлорофосом ваш сад. Плоды будут чистые, потому что ни один вредитель за километр не подойдет к вашим плодам. Естественно, привезете вы их на рынок, и на рынке лаборатория не определит, что там есть хлорофос, потому что теста на хлорофос нет, потому что он запрещен, его нету. Все, и так вот будут мамаши покупать эти яблочки с хлорофосом для детишек, кормить детишек, думать, что они дают детям здоровье, там, соки делать, а на самом деле там вот гнездится страшный яд.
Ну, это было мнение Андрея Туманова, успешного очень садовода, и я приглашаю высказаться Илья Ароновича из Москвы, пожалуйста.
Такого рода вопрос. Хотелось бы понять, так, в общем-то, вред пестицидов я понял, но вот в чем разница между пестицидами и дефолиантами, которые в свое время распыляла американская армия в США, во Вьетнаме, миллионами тонн, и что из этого вреднее? Это вопрос. А реплика такая. Не совхозная система распалась. Распалась, это значит, она распала себя. А ее развалили. Причем развалили так, как даже не хотели немецкие фашисты перед Великой Отечественной войной. Есть книжка известного немецкого разведчика, который сидел в немецком посольстве в Москве, и на вопрос, что нам делать, когда мы завоюем Россию с колхозами и совхозами, он ответил, и с ним согласился немецкий генерал, что этого делать ни в коем разе нельзя.
Спасибо, Илья Аронович. Давайте только не будем объединять военную тематику и пестициды. Вот то, что касается дефолиантов и пестицидов, Лев Александрович вам сейчас ответит.
Значит, я констатировал, что система распалась, а причины, это уже, я думаю, читатель, слушатели сами знают, у каждого свое мнение. Значит, насчет пестицидов. Я говорил, что средства борьбы с растительностью называются гербициды. И дефолианты – это один из видов этих гербицидов, потому что дефолианты – это способ борьбы с растением путем ликвидации листьев этих растений. Вот эти злокозненные американцы распыляли во Вьетнаме во время своей войны Agent Orange, вот оранжевый агент, вот это и есть, значит, дефолиант. Только давайте будем честными и скажем, что этот дефолиант, Agent Orange, производился у нас в городе Уфа, в Башкирии, несколько лет, и во время его производства пострадало немало людей, потому что попутно он нес в себе очень гигантское просто количество диоксинов. Вот диоксины как раз входят в тот список тех 12 веществ, о которых сегодня ведущая нам сказала. Вот
стойкие органические загрязнители.
Да. В этот список эти самые диоксины входят. Так что насчет Вьетнама это отдельный разговор, а у нас это пострадали рабочие в городе Уфа.
А на территории СССР дефолианты вообще применялись на хлопковых плантациях?
Применялись. Их, в общем, не только против противника, но против своих растений тоже готовили. Но это не получило такого очень уж сильного распространения. У нас были всякие другие заморочки. Ну, вот, скажем, мы очень старались производить рис в Краснодарском крае. Это еще при советской власти производили его рис. И, естественно, мы пестицидами там все вокруг выжигали. Значит, то, что не написано ни в одной газете, экономика этого была такая. Доход от полученного риса, когда сравнили с утратами рыбной продукции, то оказалось, что вот утраты денег при рыбной ловле превышали доходы от риса. Это первое. Второе. Заболеваемость гигантская была у людей. Смертность и заболеваемость у населения, у детей была гигантская. И все это вместе, если вы посчитаете, обнаруживаете, что это сплошной минус. Только не с точки зрения медицины, а с точки зрения даже экономики. Пестициды – это был тупик.
Спасибо, Лев Александрович. Нина Павловна, вы очень давно ждете своей возможности высказаться, пожалуйста, но у вас буквально минута.
Ну, во-первых, насчет дефолиантов, это у нас применялись в хлопководстве для облегчения сбора урожая хлопка. Это было как одно из агротехнических мероприятий, применение дефолиантов. Поэтому они у нас применялись довольно широко везде, где производится хлопок. Это раз. Теперь насчет того, что вырастить без пестицидов можно или нельзя. Продукцию. Можно, на маленьких садовых участках можно, если руками собирать колорадского жука, вы знаете, это знакомо вам, попробовать выковырить всех плодожорок из яблок и из яблок, попробовать очистить штамбы и так далее. Но на колхозных полях, на совхозных, которые были в период вот в советское время, это было невозможно. Поэтому вынуждены были применять химические средства защиты растений. Черепашку, чтобы собрать хлеб. Как соберешь на тысячи, на сотнях тысяч гектаров черепашка вредная, клоп-черепашка. Суслики, как их заморить, чтобы они не сожрали этот урожай и так далее. То есть, короче говоря, это была оправданная мера при существовании колхозов и совхозов.
Спасибо, Нина Павловна. Правда, тут возникает некоторый у меня уже вопрос. Ну, ответ я, видимо, получу от Льва Александровича во второй половине программы. А сейчас я вынуждена сообщить всем, что мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященную последним данным по пестицидам, по тому, как они влияют на окружающую среду и как они влияют на здоровье людей. В 19.00 в эфир выйдет программа Андрея Шарова «Итоги недели». Основные темы выпуска – таинственное отравление Егора Гайдара, случайность или политическая провокация. После гибели Александра Литвиненко, кто и как охотился на бывшего офицера КГБ в Лондоне. Журнал «Forbes» против жены московского мэра, как западные компании усваивают правила российского медиарынка. И миллиардер Керимов, и телеведущие Канделаки. Имеют ли право публичные персоны на личную жизнь? А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Данные о повышенном радиационном фоне на борту самолета финской авиакомпании в аэропорту Шереметьево не подтвердились. Об этом было объявлено после повторной проверки в московском аэропорту. Самолет вылетел из Москвы с задержкой в несколько часов. Ирландские врачи не поставили диагноз бывшему премьер-министру России Егору Гайдару. Как сообщил сегодня пресс-секретарь Гайдара Валерий Натаров, в документах с результатами обследования, полученных из Дублина, говорится лишь о резких изменениях в важнейших функциях организма. По словам Натарова, самочувствие Гайдара улучшается. В Бейруте второй день продолжаются массовые демонстрации сторонников группировки «Хизбаллах» и ее просирийских союзников. Десятки тысяч людей, собравшихся в центре столицы Ливана, требуют отставки правительства во главе с Фуадом Синьорой. США обвинили в происходящем Сирию и Иран. В Багдаде произошли 3 мощных взрыва. По предварительным данным, погибли 4 человека, много раненых. Заминированные машины взорвались одна за другой в центре столицы Ирака. Власти опасаются, что жертв будет намного больше. В Екатеринбурге завершился 7-й съезд партии «Единая Россия». Делегаты приняли программу действий партии на ближайшие 10 лет. Сегодня же в городе прошли сразу несколько акций протеста, приуроченных к съезду. Один из лидеров иракских шиитов Абдул-Азиз Аль-Хаким отверг предложение генерального секретаря ООН Кофи Аннана провести международную конференцию по проблеме урегулирования ситуации в Ираке. Фидель Кастро не появился на военном параде в Гаване, который прошел там сегодня в честь его 80-летия и 50-летия революции. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» доктор химических наук, президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров. И говорим мы о том, как пестициды влияют на здоровье людей и состояние почвы. Я напоминаю нашим слушателям, что вы можете задавать Льву Федорову вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. И Олег из Москвы, пожалуйста. Олег?
Алло.
Да, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Где-то недели 3-4 назад в обзоре печати американской я услышал статью, к сожалению, не запомнил из какой газеты, поскольку сначала, ну, в краем уха слушал, а лишь потом меня привлек сюжет, о том, что якобы ООН разрешила применять в Африке для борьбы с малярийным комаром ДДТ. И дальше журналист, думаю, что это был Wall Street Journal, судя по антизеленой направленности, говорил, что вот видите, ДДТ не так уж опасно, а вот эти вот проклятые зеленые, они 30 лет не давали нам им пользоваться, и в результате огромное количество бедных африканцев померло от морилии, и не взяли этих зеленых привлечь к ответственности. У меня вопрос, действительно ли разрешили снова ДДТ, и действительно ли оно было запрещено только под влиянием зеленых, или оно просто потеряло эффективность?
Лев Александрович.
Значит, сразу отвечаю. В 70-м году в Советском Союзе зеленых не было. А секретная медицина была. И вот ее данные были настолько устрашающие, что ЦК КПСС и Совет Министров СССР в 70-м году ДДТ запретили. Значит, отвечаю сразу. Зеленые тут ни при чем. Влияние на людей от ДДТ гигантское, просто оно не прямое, и поэтому каждый конкретный человек не знает об этом влиянии, а вся система людская, она от этого страдает. В Африке действительно время от времени то в одной, то в другой стране разрешают использовать ДДТ, потому что другого решения, как побороть малярийного комара, они так и не нашли. Но я хочу обратить внимание, что в Индии в свое время было много десятков миллионов, значит, больных малярией. Потом использовали ДДТ, достигли снижения, а потом снова повысилось количество больных малярией. К сожалению, соотношение больных малярией и применение или неприменение ДДТ – это некий процесс, в котором мы, вот как люди, ну, не очень мы ориентируемся. Значит, речь идет в данном случае вот о чем, что каждый конкретный человек, вот человек, который нам рассказал, что для того, чтобы иметь хлопчатник, надо использовать дефолианты, он человек живет своей жизнью, он знает свою личную правду. Человек, который сказал, что вот дихлофос – это плохо, он живет своей жизни, он знает свою личную правду. А на самом деле есть общая всеземная закономерность, которая заключается в следующем, что увлечение человечества пестицидами – это минус, это очень плохо, это сокращение жизни, это сотни миллионов людей, больных хроническими заболеваниями, причем о происхождении этих заболеваний эти люди просто не знают. Так что, к сожалению, нам надо еще учиться, учиться и учиться, чтобы познавать этот процесс. Значит, я вот, чтобы закончить разговор насчет хлорофоса. Дело в том, что люди, которые изобрели хлорофос, они, ну, романтики. Они говорили, что вот теперь хлорофосом все польешь, и с насекомыми будет полный порядок, их не будет. Оказалось, что хлорофос проникает ведь не только в насекомых, но и в коров. Значит, а из коров в наше молоко. И в процессе своего действия хлорофос средней токсичности превращается в дихлофос высокой токсичности, причем часто он превращается или в коровьем организме, или в нашем человеческом организме, когда мы попьем этого молока. Таким образом, это получается химическое оружие дальнего действия. Но мы-то об этом не знаем, мы еще думаем, что значит, вот дефолианты надо для того, чтобы сбросить листья у хлопчатника. Не забудем, что ведь со временем пришлось школьников выгонять на хлопковые поля в конце советской власти, потому что листья листьями, а здоровье населения все-таки тоже было важно. И те институты секретной медицины узбекские, они это прекрасно знали, поэтому пришлось переходить на то, чтобы вот ручками, детскими ручками снимать листья хлопчатника.
Спасибо, Лев Александрович. И из Санкт-Петербурга Валерий Николаевич.
Вопрос. Вопрос Льву Александровичу.
Валерий Николаевич, отойдите от приемника или сделайте его потише.
Знает ли Лев Александрович, что в советское время ни один из пестицидов, так называемых заразоубивающих веществ, я говорю о комплексе препаратов, не применялся, не пройдя токсикологическую оценку? Это первый вопрос. Второй вопрос. Знает ли он, что за 15 лет в стране не применяются пестициды? По той причине, что у хозяев просто нет денег. Если в стране вносится там 2-3 года тому назад только 20 килограмм азотных удобрений на гектар, эту дозу внести нельзя. Техника просто не позволяет. Меньше 30 килограммов на гектар просто ничего нельзя внести. Это второй вопрос. Слушаю.
Значит, первый вопрос. Насчет гигиенических оценок. Я хотел бы вам напомнить, уважаемый слушатель, что вы и сейчас, придя в библиотеку, не прочтете ни одной диссертации о вреде пестицида на человека. Поэтому ваше романтическое восприятие о том, что они проходили оценку, я бы его немножко модифицировал и сказал вам, что да, они проходили оценку, но все научные труды на эту тему не были опубликованы. И даже когда рухнула наша страна, и я начал писать письма на Украину, а головной гигиенический институт был в Киеве, он и сейчас там находится, вот, писать письма, давайте раскроем, снимем грифы, и давайте мы все это обнародуем. Значит, ответов из Киева не поступило, равно как и из наших российских институтов. Тема очень сложная, и не надо вот к ней относиться так спокойно. Я хочу напомнить, что пестициды – это удар, который мы, каждый из нас, не осознаем. Это химический удар, но мы его не осознаем. Значит, первый, ну, как бы сказать, общественный всплеск на эту тему состоялся в 1962 году в США. Там была женщина, она пожилая, была, ну, эколог. Она опубликовала книгу «Безмолвная весна», где обобщила все, что ей тогда, к 1962 году, было известно о последствиях избыточного, интенсивного использования пестицидов, последствия для природы, где там замолкли птицы, где птицы подохли, где они исчезли, где то, где это. Вот. Эту книжку перевели на русский язык, и она секретно распространялась среди очень высокого начальства. И она твердо решила, что нам, советским людям, ее знать эту книжку не надо. И она у нас не была так опубликована. Наоборот, у нас был дан дальнейший толчок химической промышленности в направлении использования пестицидов. Так что после этой книжки 1962 года до 1970, когда ДДТ у нас впервые был запрещен, еще долго-долго мы активно этим пользовались. А второй такой же удар по общественному сознанию был сделан опять в той же стране США, когда в 1996 году ученые, обобщив все данные, обнаружили, что есть целая группа пестицидов, которые ну, грубо говоря, вскрывают эндокринную систему людей. Я напомню, что, что бы там ни думали политики, химики, военные и все такое, все-таки воспроизводство жизни, включая людской жизни, оно происходит по своим законам, по химическим. Женская яйцеклетка встречается с мужской, появляется новый организм и все такое. И химические вещества туда не имели доступа в эту систему. Так вот, они сейчас имеют доступ в эту систему. И вот, чтобы вам было понятно, в 92-м году датские ученые, собрав всю информацию по всему свету, они обнаружили, что количество сперматозоидов у мужчин всего мира стало на 50% меньше. Этого мы ничего не знали, не знаем, и большинство наших людей этого просто не знает. Вот. А это мы, во-первых, должны знать, а во-вторых, власти должны учитывать. Это совершенно не означает, что я против сельского хозяйства или еще против чего-то. Я просто хочу сказать, что мы должны все это знать, понимать, учитывать с тем, чтобы воспроизводство жизни все-таки было у нас.
Спасибо, Лев Александрович. И вот давайте мы дали возможность высказаться слушателям, а теперь... Я предлагаю узнать, что думают о пестицидах жители Подмосковья. Боятся ли они этих препаратов? Используют ли пестициды на своих участках? Об этом вопросе, подготовленном нашим корреспондентом Верой Володиной.
Понимаете, берем и не думаем. Обработано, не обработано, помыли, съели, все.
Ну, конечно, кто спокойно относится? Нет, неспокойно. Ну, а что делать? Других-то все равно нигде не купишь.
На даче я себя не обрабатываю ничем. Да почти что не использую. Я использую как? Чеснок, крапиву, там все свое такое народное. Можно считать, что заменяем вот эти все химикаты своими народными средствами.
Как это разобраться? Вот, купи, поди на рынке, там неизвестно что. Как их обрабатывать? Помыл кипяченой холодной водой. То и ешь. А какие они, что они, мы не знаем. Ну, что делать? Это не то, что раньше было. Кто выращивал, никогда не применяли. ДДТ это ДДТ, знаете, для чего? Во время войны, я старый вот, это у кого вши были, и вот тогда они ДДТ это применяли. Виноград у нас не выращивали, а все равно привозили черт откуда. Откуда мы знали, какой он, но все-таки тогда был чище.
Нет, честное слово, я никак не определяю вообще, потому что, во-первых, у нас много выращивается на нашем участке. Я еще иногда такие вот, как вот перец, такие растворы бывают, что вот мыло, там сода, вот такие вот еще. Без химии, вот, например, очень хорошо морковку от морковной вот этой бложки я очень хорошо перцем посыпала. Крапиву и чеснок между этими, даже лук между какими-то этими сажаем там на это. Ну, я так-то специально на этом, потому что мы еще начинающие такие садоводы.
Да ладно, я все поливаю, вот крапиву залью водой, а потом вот этим поливаю. Не отвар, а холодной водой я заливаю в бачок.
Тля, не тля, я не знаю. Урожай бывает хороший.
Народный, это я читала в журналах.
Не боимся пестицидов.
Да мы вообще не так опасно, в принципе.
Не, а что бояться-то? Ну, везде так есть, в принципе-то. И все люди как бы едят это. Пока ни с кем ничего еще не случилось.
Конечно, боимся. У нас маленькие дети. Потом у нас, как говорится, родители старые. Им тоже особо это не надо. Но мы в основном, у нас такой чисто химии мы не применяем. Ее в основном навоз. Совхоз рядом можно воспользоваться. Ну, естественно, так. Может быть, есть там какая-то химия? У меня там матушка этим занимается. Но очень мало. Контролируем, да. Я знаю, что вот очень хорошо, даже если есть навоза, то есть собирается вся трава в бочку, заливается и в течение там недели настоит, этим поливать. Это то же самое. Все растет прекрасно, все прет. Защита. Ну, я в основном не знаю, какие. Ну, все равно химию, наверное, применяет.
Здесь никак, конечно, не обойтись. Ну, стараемся, не знаю, там, ну, чесноком, например, да, делаем настой. Вот, не обойтись. Стараешься, потому что... Аллергия, кстати сказать, бывает, вот, но все равно. Я не знаю, как они обходятся в этих, в теплицах, во всем остальном, не знаю. Но это очень тяжело без них обойти. Все равно приходится, да, хоть все это хорошо, там все настои и травы, и бабушки знают, и все на свете, да? Нет, тяжело обойтись без них. Потому что нужно быстро, лето у нас маленькое, нужно быстрее от всего этого избавиться, дрянь, чтобы урожай побыстрее был, спелый, все на свете. Нет, не получится.
Ну вот мы выслушали мнение жителей Подмосковья, а господин Добрый из Санкт-Петербурга тоже нам пишет, вот человек с юмором, пишет: «Мне не страшен серый волк, у меня свой огород на естественном удобрении, лишь бы наше государство не мешало жить на земле. Жаль, что против этого яда нет противоядия». И Ольга из Подмосковья нам написала еще до начала программы, она никогда не применяет пестициды на своем участке, но вокруг такая обстановка, пишет Ольга, что ничего съедобного сажать не хочется. Вода, почва и воздух так загрязнены, что со своего огорода, в кавычках, будет, пожалуй, поядовитее, чем магазинные овощи-фрукты. И Еще Александр Степанович пишет, вопрос прямо вам, Лев Александрович. В магазинах в огромных количествах продается дихлофос для уничтожения домашних насекомых. Оказывается, это смертоносный яд для людей. Могу ли я предъявить иск этим магазинам и что делать с этим преднамеренным отравлением населения? Александр Степанович.
Ну, я думаю, что в суде вы не выиграете, у вас минимальные шансы, потому что вы все равно ничего не докажете. Я хочу еще раз вам сказать, что при советской власти количество острых отравлений от пестицидов у нас в Советском Союзе было самое большое в мире. Цифры эти секретные, поэтому разговор, так сказать, о конкретных цифрах беспредметный. Количество хронических отравлений мы просто не знаем. Поэтому кому серый волк по молодости еще не страшен, ну, что я могу сделать? Значит, давайте договоримся, что человечество, когда оно приняло вот этот способ разделить все на свете на своих и чужих, то есть на врагов и не врагов, то есть есть у нас пшеница, а все остальное сорняки, и вот с сорняками боремся, это был не самый лучший путь, это был ошибочный путь. Значит, вот ряд радиослушателей правильно сказали, что они, пользуясь природой, начали использовать крапиву, чеснок, табак и так далее. То есть они фактически взяли то, что природа уже для себя выработала. В природе-то вот эта борьба идет до того, как люди появились на свете. Все живые организмы, они борются и будут бороться. И вот эти природные решения, они постепенно наукой тоже, ну, как бы сказать, воспроизводятся и тоже вносится в нашу жизнь, но медленно, и поэтому мы время от времени вот пользуемся дихлофосом, чего делать, конечно, я никому не рекомендую.
Спасибо, Лев Александрович. И Яков из Москвы, пожалуйста.
Простой вопрос, скажите, пожалуйста, как обстоит дело с пестицидной проблемой в таких странах, как США, Канада, Австралия, Китай? Спасибо.
Значит, с пестицидной проблемой в США, в Канаде обстоит лучше, чем у нас, потому что там это надежнее контролируется и умнее осуществляется. Я еще раз повторяю, что в силу каких-то обстоятельств мы при советской власти, к сожалению, больше применяли, чем нужно. А осознавать мы не можем никак осознать. Я повторю вам, в 96-м году, когда американцы, наконец, книгу выпустили и как бестселлер она разошлась о том, что пестициды взламывают эндокринную систему людей. Что вы делали в 96-м году? Вы думали, кого избрать президентом? Этого или не этого? В этом вся разница, что у нас пока мы, вот как общество, еще не почувствовали, что вот политики приходят и уходят, а наша жизнь бесценна. У нас время жизни нашей меньше, чем в Европе, меньше, чем в США, меньше, чем в Канаде. И меньше потому, что у нас есть два химических источника, действующих на нас. Снаружи это трубы заводов и автомобилей, а изнутри это когда мы на огородах используем пестициды.
И Александр из Москвы, пожалуйста.
А у меня к вам вот какой вопрос. Алло.
Да, вы в эфире.
Вы знаете, за границей, где я часто бываю, мне сказали, что есть очень существенный способ бороться с пестицидами в пище. Это так называемая малосодержащая дейтерий вода, легкая вода. Это продукт ядерного производства. За рубежом его делают давно, и теперь у нас его тоже производят. Вот мнение господина, который сейчас рассказывает об этой проблеме, что-то у нас делается для того, чтобы внедрить эту суперсовременную технологию в практику? Потому что, как мне объяснили, это снижает негативные явления процессов на 80.
Спасибо, Александр Лифлисович.
Ну, давайте не будем увлекаться той методикой, которую вы сейчас назвали. Значит, у пестицидов было, я говорил, первое и второе поколение. Пестициды последнего поколения, там перитроиды используют и так далее. То есть берут природные вещества, те, которые образовались в природе в процессе эволюции. В конце концов, насекомые и растения воюют друг с другом миллионы лет, и у них уже выработались эти вещества. Просто эти вещества надо найти, понять и использовать. Вот. А эта методика, сегодня эта методика, завтра ее не будет. это все приходящее.
Вы не считаете вот эту вот воду эффективной?
Нет, я не считаю. Нет, я так не считаю. Я думаю, что это некий пропагандистский торговый трюк.
А стоимость вообще такой воды?
Дорогая вода, дистиллированная вода, это очень дорогая штука.
То есть все равно это не может быть массовым способом борьбы с пестицидным
содержанием. Разумеется, не может, потому что пестициды действуют на разные органы. Каждый пестицид действует по своему механизму на свой орган. И одной панацеи в виде дистиллированной воды на все нельзя повлиять.
Ну вот мы много говорили о последствиях применения пестицидов, но если говорить о самих препаратах, ведь это действительно стойкие органические загрязнители. Они плохо распадаются, поэтому они долго сохраняются в окружающей среде, переносятся на значительные расстояния и накапливаются в организме человека и животных. И надо сказать, что ученые связывают именно с этими стойкими органическими загрязнителями низкий уровень выживания. Мы не говорим сейчас о человеке, а только о животных и птицах. Низкий уровень выживания яиц и скрученные клювы у птиц бывают, деформированные конечности у млекопитающих, нарушение репродуктивной системы и развития животных и понижение иммунитета. Вот это все, что касается животного мира. О тех страшных последствиях, которые уже выявлены у человеческой популяции, Лев Александрович сказал, действительно, это серьезные очень изменения, и вряд ли программа президента Путина о улучшении демографической ситуации в контексте с пестицидным загрязнением России может иметь положительные результаты. И мы слушаем Анну из Москвы, пожалуйста. Анна?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, вероятно, в курсе дела, что подмосковные леса сейчас поражены жуком короедом.
Да.
И он буквально сводит яблоневые посадки в садах, которые расположены рядом с этими лесами. Чем же с ним бороться?
Вот это вот сложный вопрос. Знаете, когда в свое время еще не было ДДТ после войны, помнится, с помощью кур, петухов боролись еще в свое время с колорадским жуком, еще с кем-то. Я не могу вам сейчас рецепт сказать. Я понимаю вашу личную боль, но вот прямой рецепт я вам не дам. Это надо разговаривать с теми, кто отвечает за этот лес. Я просто хотел подсказать вам, что не надо пестицидами увлекаться. Это имеет последствия гораздо большие для нас, для всего общества, чем
погибший сад.
И не будем забывать, что ваш пестицид, которым вы опылите свой лес, он на самом деле станет всероссийским и всемирным. Я хочу напомнить, что когда мы, особенно с самолетов при совхозно-колхозной системе, опыляли пестицидами, сейчас все-таки пониже уровень, мы с земли это делаем, а раньше с самолетов. Так вот, пестициды, они поднимаются, и дальше они крутятся вокруг земли. В северном полушарии у нас ветра дуют с запада на восток, и за 12 дней вокруг земли это все проходит. И то, что, скажем, где-нибудь возле Парижа опылили, получаем мы в Брянской области, а там дойдет и до Китая, и до упоминавшейся Канады и так далее. Это очень серьезная всеобщая беда, и надо искать общие решения какие-то.
И Исаак Соломонович из Москвы, пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот когда мы покупаем фрукты импортные, овощи, и никогда не встретишь в них червя. Чем это объяснить? Ни в фруктах, ни в овощах никогда не встречаются они.
Давайте я вам сейчас спрошу, а почему на Западе урожайность сельскохозяйственных культур 30, 40, 50 центнеров с гектаров, а у нас не больше 20? Вот у нас такое сельское хозяйство. И имейте в виду, что применение в коллективном вот этом сельском хозяйстве, то есть с крупными полями пестицидов, является рентабельным только когда у вас урожайность выше 30-40 центнеров с гектаров. Тогда это имеет смысл. До этого это пустой перевод химии и нашего здоровья, если говорить об этом серьезно. Нам самим надо научиться иметь высокопродуктивное хозяйство.
Нет.
И пестициды не есть решение.
Но на Западе, значит, применяют, получается?
Применяют очень прицельно. очень прицельно, настолько прицельно, что соседу не достается, а у нас достается.
Ну и, кроме всего прочего, насколько я знаю, просто очень бережно относятся к каждому яблоку, к каждой груше, вплоть до того, что их даже оборачивают от вредителей. Вот, например, с бананами точно так же поступают, их запаковывают всю связку, еще пока они только-только вот зародились. Видимо, это разный подход, разная культура сельскохозяйственная. Я все-таки думаю, что это не связано настолько с применением пестицидов, поскольку европейцы очень строго следят за своим здоровьем, и у них даже есть специальные чистые, так называемые экологически чистые огороды и сады, куда они из городов специально ездят для того, чтобы купить чистую морковь, выращенную исключительно на коровьем там навозе, перемешанном с землей. И поэтому вряд ли это речь может идти о таком широком применении пестицидов, которые уже, в общем, везде в мире осуждены.
Это именно сельскохозяйственная культура в первую очередь, а во вторую очередь только все остальное.
То есть, если бы на подмосковной яблоне каждое яблоко, завязавшееся на ветке, обернули специальным пакетиком и завязали, оно бы дозревало уже в изолированной, так сказать, своей собственной атмосфере, я думаю, что они были бы такие же большие, чистые, красивые, как и те, которые получаются при ввозе продукции из Западной Европы.
Ну, вот такие мы фантазеры.
Да, уж действительно фантазеры. Но вот мы так и не успели, к сожалению, поговорить о том, сколько пестицидов сейчас находится на территории Российской Федерации не в почве, а в малопригодных для этого помещениях, тех пестицидов, которые необходимо уничтожить и которые, в общем-то, дождями и всем остальным растаскиваются по окрестным полям.
Ну, я вам сразу скажу, сотни тысяч тонн. Ну, это по стране. А где и как, мы не знаем.
Да, цифры впечатляющие. Но вот, к сожалению, мы завершаем программу, а сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» и тема передачи «Горячие точки». Сегодня гости Виктора Ерофеева – журналисты Александр Поклад и Матвей Гонопольский и заместитель декана факультета журналистики Международного университета в Москве Александр Алтунян. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сегодня гостем московской студии Радио Свобода был доктор химических наук, президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров, и говорили мы о том, чем пестициды опасны для человека. Координатор программы Марина Стауны, продюсер Олег Львов, вела программу Марина Катас. Всего вам доброго.
Три Боинга 767 объявлены британскими властями частью расследования смерти Александра Литвиненко.
Депутаты и министры от блока Садры приостановили участие в парламенте и правительстве.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из электриков сообщил о подозрительном устройстве на одной из опор линии электропередач.
Принятие Сербии в программу «Партнерство во имя мира» – хорошая новость для нашего народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.